программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда, в это время, по вечерам, в субботу, программа «Цена победы». Я, Владимир Рыжков, нахожусь в московской студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате. На связи со мной из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Как обычно, нас двое, раз уж мы из Санкт-Петербурга. Да. Мы в отеле «Гельвеция» назначили друг другу свидание и встретились с Дмитрием Прокофьевым, петербургским историком, вице-президентом торгово-промышленной палаты Ленинградской области, между прочим.
И добавлю с удовольствием, что постоянным экспертом нашей программы.
Да. И, ну, это, по-моему, у нас событие, ну, если не вселенского масштаба, то всероссийского, да, что это появление на экранах российских фильма «Дюнкерк». И это и в Петербурге, и в Москве. Вот выходит
мировая
на экраны
все, да. А вот у меня вопрос, кстати говоря.
Дюнкерк у нас же будет, да. Дюнкерк, события реальные Дюнкерка. Мы не знаем, как все это в фильме. Я ее все, например, не видел. Мы будем сегодня, поскольку тема актуальная, тема горячая, мы сегодня и обсудим, а что такое Дюнкерк и дюнкерская операция 40-го года.
Ну вот у меня до этого вопрос к вам обоим. Вот просто хочется узнать ваше мнение. С чем связано появление огромного количества фильмов на Западе про Вторую мировую войну? Вот недавно вышел великолепный фильм Мела Гибсона про боевые действия на Окинаве, по-моему, на японском театре.
Да, про солдата-санитара, который отказался
Который отказался по религиозным мотивам и стал героем, да. И так далее. То есть очень много великолепных, классных...
Фильм, я, его, я не знаю, вот свежий или нет, хочу посмотреть. «Антропоид» называется. Это фильм об убийстве Гейдриха.
Вот. Да, операция «Антропоид».
Вот, да. Это про Прагу, да, про Прагу. Да. Не так давно вышел фильм про Штауфенберга, про покушение на Гитлера.
Операция «Валькирия», да,
ну, и мы помним «Рядового Райана», да?
Да. Вот как ваше мнение, почему на Западе, казалось бы, у нас интерес к войне, мы часто говорим, что мы зациклены на войне, что мы только про войну и говорим, но и там, как мы видим, огромный интерес. Как вы думаете, чем это объясняется? Недостатком героического в современной жизни или какими-то предчувствиями? Вот как бы вы это объяснили?
Да, вы знаете, я в свое время, когда попал первый раз в Британию, в книжном магазине меня удивило, что вот книжные полки от пола до потолка в этаже, да, заставлены книгами о войне. Угу. То есть, и, значит, они находят спрос, и идет по телевидению, вот по таким вот общедоступным каналам, да, идут фильмы о войне.
Слушай, я думаю, что я позволю себе тоже свое мнение высказать. Я думаю, что фильмы, книги, комиксы, любой жанр сейчас можно назвать, да, о войне, это всегда интересно, и всегда это все создает. Зачем придумывать, когда есть реальная история?
Зачем военная, придумывать героическую историю, когда есть реальная героическая история?
Зачем придумывать там какого-то, я не знаю, там
Бэтмена,
Чеша или Бэтмена, да, когда есть реальный такой, как-то реальный триллер или там блокбастер, да, в жизни, и ты его просто переносишь на экран, а еще с учетом мастерства, с которым это делает, там, ну, надо отдать им должное, да, и Голливуд, и те же англичане, то это получается фильм, который, конечно, всех интересует.
И по поводу комиксов, да, когда мы говорим, что вот там принижается вклад в победу, пожалуйста, вот несколько лет назад парижский магазин, да, книжный магазин, я своими руками держу книжку. Это комикс для детей, который называется «Сталинские соколы». Угу. И посвящен, это целый сериал комикс, который посвящен вот нашим летчикам. Да, не французским летчикам нормандийным, а вот советские пилоты.
А комикс западный?
И там вот комикс западный, комикс французский, на французском языке. Который рассказывает вот о подвигах именно советских пилотов, там вот их портреты, золотые звезды, и вот и рассказано
это,
их...
Да, вот, и это такая интродукция введения. Да,
абсолютно, и
время,
люди,
да,
читают. Да.
Поэтому человек, может быть, не сядет завтра читать что-то про Дюнкерк, а фильм, он, тем более, который захватывает тебя, ну, я так думаю, я не знаю, не видел, который тебя, ну, я почему-то все время у меня в голове «Рядовой Райан». Я почему-то думаю, что это примерно такого же вот плана фильм. Да? То, конечно, почему это для себя и интересно, и историю. Да?
Да. Ну и «Дюнкерк» – это «Дюнкерская операция». Это такая очень героическая страница.
Она героическая, она загадочная.
Да.
С ней связано. А вот, кстати, тоже я тоже выражу некоторое недоумение. Вот, Дмитрий, а почему героическая? Вот, и как остался «Дюнкерк»?
Бежали,
вот, да? В историческом... Да. Унесли ноги и вот как бы сбежали, это героизм. Вот как это сейчас? Мы часто в нашу программу заканчиваем вопросом, как сейчас французы, немцы, англичане вспоминают. Вот как сейчас французы вспоминают «Дюнкерк» и как сейчас англичане его вспоминают? Современные англичане, кстати
говоря,
и французы.
Да, кстати говоря, французы-то были после «Дюнкерка» обижены немножко,
да,
на англичан.
Да, ну, еще бы, да. На самом деле, да, но на самом деле британские войска оказались прижаты к морю именно из-за прорыва французского фронта и капитуляции бельгийской армии. Здесь, наверное, так. Есть такая фраза Черчилля, что эвакуациями война не выигрывается. Да? Но, тем не менее, и с точки зрения военной, они считают, что они спасли своих солдат. Вот что вот в этой ситуации, да, они рассчитывали, кстати, чисто военной точки зрения, они ожидали, что смогут вывести в лучшем случае 1050.
Вот здесь очень важный нюанс, Дмитрий. Они спасли солдат как людей или они спасли армию как боевую силу?
Они спасли армию как боевую силу, потому что это были люди, имевшие боевой опыт, да, и хотя бросившие вооружение, да, они оставили все тяжелое оружие во Франции, но это были люди с боевым опытом, это были люди обстрелянные, получившие там опыт более-менее успешной войны с немцами, и два наиболее известных британских полководца, это вот фельдмаршал Монтгомери и фельдмаршал Брук, начальник объединенного англо-американского штаба, знаменитый мастер боевого планирования, они, вот их взлет начал связан именно с Дюнкерком, да, они там заслужили там славу и заслужили доверие политического руководства.
И просто, мне кажется, еще помимо всего прочего, помимо результатов самих, да, еще сама операция грандиозная, да, вот этот вот сбор кораблей. Вообще, вы знаете, мы, по-моему, уже о чем-то говорим, а наши слушатели еще, может быть, и не все знают, собственно, в чем суть, да, что такое дюнкерская операция.
Дмитрий, ну, давайте я коротко расскажу, что после прорыва, после того, как 10 мая 40-го года было прорвана, ну, обойдена линия Мажино, а 14 мая капитулировала Голландия, ну, голландская армия приняла бой и погибла на границах, а бельгийская армия капитулировала перед немцами, и французский фронт был прорван, и британский экспедиционный корпус, он оказался прижат к морскому побережью, да, без связи с... Вот он оказался в окружении. Причем, как говорил Монтгомери, писал после войны, что битва в Бельгии была и Франции была проиграна еще до ее начала. То есть само расположение войск, действия французского командования, разногласия между англичанами и французами, все это привело к тому, что, скажем так, войска в данной ситуации были уже обречены на поражение. Хотя там 3-я дивизия Монтгомери проявила себя очень хорошо.
А успели, Дмитрий, англичане, вот когда Гитлер напал на Францию, там же все было почти молниеносно, скоротечно. Они успели повоевать или их сразу зажали к берегу и взяли в окружение?
Нет, успели. Они достаточно жестко огрызались, выстроили
экспедиционный корпус.
Да, экспедиционный корпус. Потому что точно напали. Война-то началась еще в сентябре 1939
года. Нет, я все-таки имею в виду именно вот атаку на Францию.
Вот это внезапный удар.
Да, этот удар, конечно.
Атака, причем одновременно...
Май 40-го, да.
Май 40-го. Атака, внезапное наступление на Францию, Бельгию и Голландию, которая закончилась прорывом и деморализацией французского военного руководства.
Да, и знаменитая линия Мажино там за один день.
Ну, вот линию Мажино они не... Нет, прорвать они ее не смогли. Они ее обошли
через Бельгию. Они ее просто обошли.
Они ее обошли через Бельгию, это произвело совершенно...
Сколько сил Франция положила на эту линию Мажино?
Ну, можно будет когда-нибудь
поговорить.
Почему так могло?
Дмитрий, вот все-таки для англичан это был такой первый серьезный боевой опыт, я так понимаю, после Первой мировой, да? Вот эти бои, эти бои в мае 40-го. Вот как себя проявили англичане? Я имею в виду офицеры, солдаты, пехотинцы, летчики. Они вообще молодцом, они хорошо сражались в мае 40-го?
Скажем так, по мнению немцев, отлично.
Вот так.
Это, да, немцы с большим трудом прогрызали английскую. Английская армия, она была не очень поворотлива, скажем так, не очень быстра в наступлении. Да, у них не было достаточного количества танков. Была очень стойкая в обороне. То есть никаких...
Упорная.
Да, она была упорная.
То есть боевой дух был очень высокий у них, да?
Боевой дух был высокий, и здесь была исключительная дисциплина, не было никакой паники. Вот то, что подчеркивает, не было ни паники, ни бегства. Вот войска стояли на тех рубежах, на котором было приказано стоять.
То есть это не было так, что сунулись во Францию и тут же убежали. Это совсем было не так,
нет,
да?
Скажем так, это было, еще раз, это было поражение. Англичане никогда не называли, не считали это победой, да?
Дюнкерк.
Ну, конечно, поражение. Во Франции потерпели.
Ну, успешная операция.
Ну, в данном случае была операция, да. Была операция по спасению, да. Была в данной ситуации, да, мы потерпели поражение, но нам нужно спасти наших солдат теперь. И плюс еще в этой операции приняло очень большое участие гражданское население, да, гражданские моряки. Ведь 20 мая, когда был отдан приказ о эвакуации, да, начали собирать корабли и суда, которые способны были принять участие, и были мобилизованы все вот корабли военного и торгового флота, и даже какие-то портовые буксиры, там речные какие-то трамваи,
частные,
700 частных кораблей было привлечено. Вот.
Но они, по-моему, были просто там...
Нет, они не были реквизированы, и со своими экипажами был передан призыв
добровольно.
По радио добровольно, да. Все вот эти...
Дмитрий, насколько я помню, там порядка 340 тысяч было перевезено морем по Ла-Маншу на британские острова. Да. Сколько времени это...
Тысяч.
Да, сколько времени это заняло? Все-таки это огромная масса людей, почти 340 тысяч человек. Это такой средний город. За сколько они это все перевезли?
За неделю. С 26 мая по 4 июня. Да, вот... Они считают, что операция «Динамо», да, началась 26 мая, и вот за неделю они вывезли...
И при этом поразительно...
Операция называлась «Динамо».
Поразительно мало потерь было при этом. Вот как-то им удалось...
Потери были невелики. Ну, во-первых, потому что военные корабли, да, сумели прикрыть их гражданские суда. Потеряно было... Пилоты очень храбро действовали.
Английские.
Потеряно было... Английские пилоты. Немецкие тоже. Немецкие тоже сражались. Было потеряно примерно по...
По тысяче человек, да. Чуть больше тысячи.
Вот непосредственно в боях вот вокруг самого плацдарма, да. Потеряно было порядка 100 самолетов. Погибло порядка...
Техники очень много.
Порядка 1200 человек.
Сейчас про английскую говорите, технику.
Про 100 самолетов с той другой стороны. И немецкой, как бы, да. Но было оставлено вооружение. Там 2500 орудий, 60 тысяч автомашин. Вот. Были брошены огромное количество боеприпасов, топлива, имущества.
Ну, понятно, спасали людей, спасали армию.
Было оставлено. Спасали только людей.
Но к потерям можно все-таки отнести еще и французов, которые попали в плен.
Да,
которые были дальше от побережья.
Да, порядка 50
которые
тысяч.
Прикрывали фактически всю эту операцию, они попали в плен.
Порядка 50 тысяч было. Да, 50 тысяч попало, но было... Значит, смотрите, ну как вот 50 тысяч. Непосредственно на плацдарме попало в плен, вот кто прикрывал, да, 15 тысяч. Ага. Еще вот 50 это всего.
Всего, да, по всей этого, операции. Да. Да?
Но вывезли 25 тысяч. Вывезли 25 тысяч. Потеряно
французов.
Были... Да, да, да. Были потеряны... Судов было довольно много потеряно. Но здесь был какой момент? Суда тонули, спасали. Спасали людей все время, вот никого не бросали. вытаскивали из воды, хотя было потеряно...
А переплывали Ла-Манш на судах под артиллерийскими обстрелами? Немцы обстреливали?
Под бомбами. Бомбили.
Бомбили самолеты.
Обстреливать, да. Обстреливать уже было не дотянуться.
Угу. Артиллерия не дотягивалась? Да?
Нет, они береговая артиллерия нет. Да? Далеко остановили.
Но это отдельная история, почему они остановились.
Да, мы обязательно не упомянем. Были бомбардировки. Но флот немцы не рискнули бы ввести в Ла-Манш.
Дмитрий, а вот они все-таки такая грандиозная операция. 340 тысяч человек, сотни судов, в воздухе... Значит, воздушные бои над этим всем, да, части наверняка снимались в определенном порядке. Значит, одни уходили, другие прикрывали их отход. Все это требовало невероятного мастерства со стороны командования, со стороны тех людей, которые командовали эвакуацией. Вот кто это делал и как это все было организовано?
Значит, это человек такой Бертран Рамси, британский контр-адмирал, который... был, командовал непосредственно самой вот этой эвакуацией. Ну и...
Операция «Динамо».
Да, операция, руководитель операции «Динамо». И лорд Горд, командующий британскими войсками, который тоже внес в это очень большой вклад. Причем очень интересно, тут же Монтгомери, он очень критически отзывался о деятельности Горда, как вот о деятельности полевого командира. Потому что Горд такая тоже недооцененная, забытая фигура. Это, скажем так, человек безупречной абсолютно личной храбрости, который заслужил там крест Виктории, высшую британскую награду в Первую мировую войну в 18 году. Что он там повел в атаку свой батальон, несколько раз был тяжело ранен, продолжал руководить боем. Вот, успешно там прорвал немецкую оборону. Вот, но в роли командующего войсками у него не получилось. Вот. А вот как организатор этой операции он сыграл очень положительную роль. Хотя больше ни на какие командные посты он не назначался.
Как отводились войска, как их прикрывали, в каком порядке, как все это, как эта огромная машина работала в течение недели, когда берег очистили и все, ну, по большому счету, живыми вернулись на Британские острова?
Ну, во-первых, удерживали до последнего сам порт Дюнкерк.
Угу.
Сам порт Дюнкерк, куда могли входить большие суда.
Собственно, коммуникацию обеспечивали.
Причалом. Да. Причалом обеспечивали коммуникацию. Дальше на побережье войска построили несколько причалов, вот загоняли в воду автомашины, были импровизированные причалы, и была сделана такая эвакуация в несколько этапов. Сначала на небольших лодках, на небольших судах, которые могли подойти вплотную к берегу, да, садились, потом выходили в море и перегружали
на большие корабли.
Перегружали на большие корабли. Да. Эвакуация проводилась в каком порядке? В каждой части был определен порядок вот отхода, когда она должна отойти вот из тех, кто прикрывал оборону. Значит, часть отходила в тыл, да, но оставался обязательно... Вот они все время менялись, как бы вот друг, уходили друг за друга такой вот волной, да, вот как это передать по радио, да, вот держали рубеж, отходили в тыл, но за спиной разворачивалась тут же вот следующая часть, и вот чтобы не дать возможность немцам где-то прорваться вот к этим пляжам, да, где проводилась эвакуация. Оборона держалась до последнего, и немцы не смогли ее прогрызть, они не рискнули ее прогрызать.
Но здесь, если уж говорить о немцах, вообще непонятно, смогли, не смогли. Вообще поведение немцев, и в частности Гитлера, здесь непонятно. Кстати говоря, мне очень интересно, есть ли эта сторона этой операции, этих событий в фильме. Или они только...
Должна быть, наверное.
Собственно.
Должна быть.
Нельзя же не показать в фильме врага.
Да, но вот враг-то ведет себя очень странно.
Да, Дмитрий, давайте вот масса версий, почему Гитлер отдал приказ остановиться. Давайте расскажите свою версию.
Гитлер дает, да, чтобы понимал наши слушатели, Гитлер отдает приказ остановиться. Не преследовать вот эти вот отступающие и прижатые...
Которые уже в котле.
да, в котле, прижатой к проливу части, да, английские, французские, бельгийские, голландские, а дает команду остановиться и, ну, конечно, нельзя сказать, что спокойно, но тем не менее, однако, все-таки и дает таким образом возможность вот, провести вот эту операцию «Динамо».
Понимаете, мы все время говорим, что вот Гитлер приказал остановиться. На самом деле остановились немецкие части, остановились и без приказа, потому что их остановили англичане. Во-первых, их войска вошли в зону действия корабельной артиллерии англичан. А и вот точный мощный огонь корабельных орудий, он здесь сыграл очень большую роль. Кстати, очень похожий пример вот у нас здесь под Ленинградом, да, во время войны, Раненбаумский плацдарм, который простреливался артиллерией кораблей вот из Кронштадта, да, тяжелый. Немцы так и не смогли взять. Вот не очень, но
там трудно понять, что они вообще здесь хотели брать и что не хотели.
Хотели,
брать,
но тем не менее, да, но тем не менее там, где немцы натыкались вот на этот огонь корабельной артиллерии, их войска останавливались. Вот дальше битва за Францию еще не была, еще далеко не была закончена. Еще Франция еще не капитулировала.
Сопротивлялась.
Еще Франция еще война еще продолжалась. Да, было непонятно, как дальнейшие развернутся события. И рисковать танковыми частями и рисковать немецкой пехотой в боях вот за этот плацдарм немецкие генералы не посчитали нужным. Ну, уходят. Главное для них было что? Что
а вот, кстати, вы важную оговорку англичане сделали. Уходят, генералы, генералы. А кто на самом деле принял решение? Гитлер или военные? Мы с вами уже знаем по нашим программам, что это далеко не одно и
военные
то же.
Военные остановились. Военные остановились.
По приказу Гитлера.
Нет, потом приказ.
Нет, да, вот, то есть, сначала вот я просто нашел, да, цитаты. Гитлер приказал, дальше цитаты.
Ну, как верховный его, был,
не приближаться к Дюнкерку ближе, чем на 10 километров. И не использовать против группировки, значит, блокированной вот французско-английской, англо-французской, танки. И Рундштедт, вот, германский, немецкий генерал, да, и другие военачальники, они искали возможности обойти этот приказ Гитлера. Им хотелось идти дальше.
Да, Гудериан это писал уже, ну, уже после войны. Но в тот момент они этот приказ выполнили.
Нет,
потому что все,
значит, докладывали. Ну, не все, кстати. Там кто-то какую-то высоту занял.
Пытались, да, и был выбит с этой высоты контратакой как раз вот...
Дивизия СС, Адольф Гитлер, они там заняли.
Пытались, высоту, да, и также Монтгомери их выбил оттуда. Здесь ведь Гитлер основывался на докладах с мест, да? И когда ему докладывали вот о положении дел в генеральный штаб, что войска остановились, что они начали нести потери, что англичане упорно сопротивляются, ну, последовал приказ, который как бы закреплял положение дел. Да? Наступление уже...
То есть он не был заинтересован в том, чтобы всю эту группировку сбросить в море, как бы у нас сказали.
Понимаете, в этой ситуации еще раз, вот это сражение на плацдармах с неясным исходом, оно ничего не прибавляло к успехам немцев во Франции. Они видели своим основным врагом Францию.
Если... Но, вы знаете, у меня, извините за такое, может быть, не очень корректное сравнение, но у меня это напоминает, как, вы знаете, в футбольном матче, да, человек с мячом, там, нападающий, перед пустыми воротами стоит, и вдруг останавливается, решает не бить. Но военный не может остановиться, если у него какие-то там будут расчеты. Там они давят, раздавили уже практически все. Осталось последнее там усилие, и в это время остановка.
Да, но дело в том, что, еще раз, французская армия еще не капитулировала и не была разбита. Немцы точно так же не ожидали, как развернутся события, да? Они еще, Гальдер писал о том, что они опасались контратаки во фланг французской армии. И, кстати, если бы такая атака была бы организована, неизвестно, как бы развернулась.
То есть уже сами немцы могли бы в котле оказаться, да?
Уже сами немцы могли бы оказаться в котле, да. Вот этот вот их танковый, вот этот их марш короткий, да? Ну, как короткий, быстрый, неправильно сказал. Быстрый марш, да, это и истощение моторесурса танков, это и нехватка горючего. Потери. Вот в этой ситуации они предпочли, что называется, не...
То есть они не поступили, как сейчас говорят, консервативно, да? То есть они вот не стали бросаться, сломя голову.
они не стали бросаться сломя голову, они уже они видели, что англичане будут вот за свои рубежи вот здесь как бы.
Ну, здесь, да, здесь просто, что я даже могу предупредить наших слушателей, да, что мы сейчас разбираем военные версии, но есть политическая версия. Но я думаю, давайте мы уже во второй части программы ее тоже разберем.
Давайте.
Да, она да, вот, тоже любопытная, да?
Да.
Ну, ну то есть, пока мы просто фиксируем, что на тот момент, когда образовался этот котел, сами немцы тоже уже в значительной степени были измотаны, потеряли темп, и им нужно было время для того, да, чтобы собраться с силами.
Они видели, да, они считали, что, скажем так, поражение Франции, да, вот в данной ситуации, как бы капитуляция Франции, решит эти проблемы. Плюс еще был один важный момент, да, продолжались бои в Норвегии. Продолжались бои в Норвегии. И там еще там сражались и немецкие части с англичанами. Тем не менее, да, это в Норвегии было исключительно важно для действий британского флота и британского, и британского, и немецкого флота, да, потому что там были основные базы развернуты. Флота. Немцы думали о том, что будет после войны, да, и тот же самый Гальдер говорил, что вот ключ от решения всех наших проблем, да, он заключается в поражении Франции. Победим Францию, англичанам негде будет зацепиться.
Ну, ладно, Виталий, Дмитрий, сейчас мы с вами прервемся на новость, да, на новости и короткую рекламу, и потом договорим эту тему.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Продолжаем нашу работу. Я напоминаю, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы», программа «Цена победы». В гостях у нас с Виталием Дымарским наш постоянный гость и эксперт, питерский историк Дмитрий Прокофьев. Мы говорим сегодня о удивительной во многих отношениях операции, которая вошла в историю под названием «Дюнкерк» по соответствующему портовому городу во Франции. Речь идет об эвакуации почти 340 тысяч военных британских и не только британских с территории Франции на территорию Великобритании в мае 1940 года. И мы разбирали перед перерывом причины такого странного решения германских военных и самого Гитлера остановить наступление, когда, казалось бы, уже котел был замкнут и можно было уничтожить британскую группировку союзническую. И Дмитрий говорил о том, что одним из аргументов было продолжение войны в Норвегии. Все правильно, Дмитрий?
Да, было, нет, что им важно было, что поражение Франции, да, с точки зрения немецкого генерал-штаба, решало все проблемы. Да, решало проблемы в Западной Европе. Англичанам негде будет зацепиться на континенте, и, соответственно, они будут вынуждены уйти из Норвегии.
Вот,
да?
Можно вопрос тогда? Вот здесь вот и возникает вот эта вот политическая версия. Безусловно, французы были главными врагами немцев со времен Первой мировой войны. Да, да, там все
вот реванш,
реванши, все эти Саары, Эльзасы, Лотарингии и так далее, все всплыло,
да,
в отношениях между двумя странами, и обид там с обеих сторон было много. Французы слишком увлеклись своей победой, конечно, да, в 18-м году.
Но с учетом еще тех жертв, которые они принесли.
Ну да, конечно, там один Сен-Верден чувствует.
Да.
Да. Вот. А французы, конечно, увлеклись и немножко, и не немножко, довольно сильно унизили своих соседей, и те жаждали реванша. И я согласен с вами, Дмитрий, когда вы говорите, что вот Франция была главный враг, победит. Но здесь возникает вопрос Англии, Британии. Что у меня до сих пор, вот честно скажу, нет ясности, чего хотел по отношению к Британии Гитлер. Потому что у меня такое впечатление, что он и воевал с Британией, и хотел ее иметь союзником.
Нет, не хотел он ее иметь союзником. Для него вообще не было понятия союзничества, да? На чем, кстати, ну, до Сталина у него был тоже договор о дружбе и границе, и чем все закончилось.
Ну, это не про договор.
Вот. Он рассчитывал на то, что Британия должна признать его главенство. Он считал, что да.
Но при этом должны... Британию уважал. Ну, во всяком случае, не считал Британию undermensch, да, недочеловеками. американцев, так,
вы знаете,
бритов.
Кто может сказать, что он сейчас думал? Вот то, что во всяком
случае... Нет, да, есть много свидетельств о том, что он хотел, что он рассматривал варианты борьбы вместе с Британией.
Вы знаете, есть у, опять же, вот как-то я упоминал это самое, у Станислава Лема, да, который очень много писал о природе тоталитаризма и вот этих проблемах, у него есть, говорит, что говорит, вот, историков многих вводит в заблуждение вот это несочетание личных и политических качеств Гитлера. Что вот он в личной жизни, например, да, он был там приветлив со своими там лакеями, со своими помощниками, да, в общем, вел такой достаточно скромный образ жизни, да. Но в политике он был негодяем, убийцей, которому нельзя было ни в чем верить, вот, который не признавал никаких договоров, который был опьянен собственным величием и видел, скажем так, только собственные успехи, да.
Но это мы сейчас, я просто сделаю еще одну ремарку, просто мы сейчас об этом во всем говорим в связи с тем, что одна из версий вот такого поведения Гитлера, того, что он остановился, это нежелание он до конца ссориться с Британией.
Скорее он уже считал себя победителем, и он видел эту ситуацию иначе в тот момент.
То есть, ну, у него просто была другая стратегическая картина. Он не считал этот театр решающим. Для него решающим был разгром Франции и захват Парижа.
Ему нужен был разгром Франции, ему нужен был захват Парижа. Он считал, что после этого война на Западном фронте должна прекратиться. Он никак не ожидал, что Англия продолжит войну в одиночку. Он считал, что... Еще раз, это все-таки 40-й год.
Конечно, еще самое начало войны.
Это самое начало войны. Это еще нет...
Еще нет окончательного расклада даже.
Еще
да?
нет окончательного
еще расклада. Еще нет коалиции, между прочим.
Да, и потом еще такой маленький момент. Советский Союз, союзник-то союзник, но... С большими, с большими оговорками, да, имея на своих границах сталинскую армию, да, неизвестно, что могло быть, если бы ввязаться в какую-то длительную... Не считали, что им так повезло, а никто же не ожидал, что они сами не ожидали такого успеха, да, от этого наступления.
Что немцы?
Они не ожидали. Для них во всех воспоминаниях, что мы никак не ожидали, что вот будет такой эффект, да. Готовились к этому, что все помнили вот эти бесконечные мясорубки Первой мировой войны, помнили это наступление. Вот попытка еще раз осуществить план Шлиффена, да, обход французской обороны через Бельгию, и вдруг она удалась. И для немцев, конечно, вот то, что правильно сказал Виталий, стратегическая картина выглядела так, что надо скорее развязаться сейчас с Францией. Да? Угу. Хотят англичане там уходить, пусть уходят. Надо...
И что дальше?
Дальше надо заключать мир.
Где? Во Франции?
С Францией. Англии, как немцы себе представляли, признавать. Вот Европа, вот Германия.
Я говорю, что Британия, у меня такое ощущение, что она не входила в стратегические какие-то цели Гитлера.
Ну как не входила? Ведь после разгрома Франции он планировал атаковать острова. Как не входила?
А планировал, если бы... Нет, потому что острова не потому что британцы не сдались. Ведь надо помнить еще, что войну Гитлеру в 1939 году объявили Англия и Франция, да, после нападения на Польшу, которые они дали гарантии безопасности.
Дали гарантии,
да. Они дали гарантии на Польшу, и они вот за Польшу они объявили войну. Угу. И Гитлер считал, что вот они объявили войну, он нанес им поражение. Теперь они должны капитулировать, как же иначе, должны сдаться.
И потом надо понимать, я думаю, что помимо всего прочего, из таких чисто стратегических военных соображений, вы еще должны понимать, а как воевать с Британией? Это остров.
Это остров, значит, нужна морская блокада.
Да, нужна морская блокада, нужен воздух. Там это же совершенно другая операция, другая война с Британией. Да.
Да. И в этой ситуации вот прорываться через... И, кстати, неизвестно, если бы немцы вот зацепились бы, начали бы попытку прорыва в Дюнкерку, да, вот опять же никто не знает, сумела ли восстановить, скажем так, психологическую устойчивость французская армия, да, французское военное руководство. Может быть, если бы они увидели, что вот немцы, натолкнувшись на вот эту прочную оборону...
То есть, возможно, даже решение Гитлера было и правильным. То есть, он не дал им опомниться. Я имею в виду под Парижем, когда они шли в наступление.
Ну, не хочу я говорить слова «правильные решения» применительно Гитлеру.
Ну, понятно,
его решения в итоге привели Германию к катастрофе.
Ну, да, согласен.
Знаете, очень часто так бывает в политике, что когда вот последовательность каких-то тактических, таких
побед,
правильных решений...
Победа оборачивается стратегическим поражением.
Об этом, кстати, книга Манштейна, да, очень его... У Манштейна в книге у него все победы. До 1945 года все победы.
Это есть одна причина.
И потом
просто,
коллапс. Да,
что просто ложная цель.
Да. Ложная цель.
Ложная цель, она приводит к поражению.
Ну, вот это вот очень характерную мы затронули вещь, да, что вот я еще раз повторю, да, вот классический этот труд «Утерянные победы» Манштейна, да, где у него победы, прямо вот до 45-го года у него все победы. И потом...
Ни с того, ни с сего, да. И потом ни с того, ни с сего коллапс Германии, да.
Тактических побед, я так могу сказать, он в чем-то и был прав, немцы продолжали одерживать какие-то тактические успехи вплоть до 45-го года. И тем не менее, все закончилось очень плохо.
Ну, так и с Советским Союзом было. Он все шел от победы к победе, все новые страны входили в мир социализма, значит, мы все крепили свое влияние в мире, а потом бац, и нет Советского Союза. Что-то очень похоже.
Ну, и также, если уж возвращаясь к опыту Первой мировой войны, о котором все знали прекрасно, и тот же Гитлер был солдатом Первой мировой войны, ведь как это выглядело? Ведь еще в 18-м году ведь Германия считала, что они имеют шансы на победу. Да? Они победили Российскую империю.
Да, захватили половину европейской части по Брестскому миру. Да.
Половина европейской части захвачена. Немцы ведут наступление во Франции в 18-м году. Они опять приближаются к Парижу. И вот они опять, и тут они разбиваются об американскую армию, об английскую армию, выясняется, что падает тыл, восстает моряки, и все разваливается совершенно стремительно в течение нескольких недель. Поэтому...
Я бы еще отметил одну вещь, мне кажется, просто чтобы не забывать, что помимо англичан и французов, там, конечно, в небольшом количестве, но были еще бельгийцы и голландцы.
Да, и если бельгийская армия, вот, подчиняясь приказу Кореля, она капитулировала, то вот за вот эти вот короткие несколько дней вот яростной войны в Голландии, например, погибла немецкая транспортная авиация, да? Десантно. Это 300 самолетов немцы потеряли над Голландией. Вот. Голландская авиация была уничтожена, но тем не менее нанесла тяжелые потери. А вообще, мы как и говорили в одной из передач, вот 8 мая 40-го года это день самых тяжелых потерь германской авиации за всю мировую войну. В этот момент наступления они понесли тяжелые потери.
И еще тоже важная, конечно, вещь, что спасали людей. То есть люди выше и ценнее техники.
Да. Боевой. Вот в этой ситуации...
Вот это очень тоже, мне кажется, важно понять для того, чтобы увидеть какой подход, что ли, да, будущих наших союзников к войне вообще и к этой в частности.
Да. Есть еще, кстати, такая очень интересная тоже версия, если говорить о политике. Да, существует версия, что немцы рассчитывали, вот, эти эвакуированные английские части, что они вернутся в панике, да, что вот они, скажем так, принесут дух поражения в Англию, что вот это солдаты, проигравшие армии, что, соответственно, они сыграют свою роль в том, что Британия капитулирует, да, откажется от продолжения войны. Ничего подобного не произошло.
Наоборот.
Их сразу встречали
как героев.
Их встречали как героев.
Да.
Их встречали как героев, их встречали.
Раздавали ордена?
Нет, ордена раздавали уже потом. Ну, нет, конечно, были. Вот Монтгомери как раз получил орден Бани, свой первый высший
британский. Мне кажется, Дмитрий, еще очень важно про летчиков английских упомянуть. Видимо, вот то знаменитое сражение в воздухе, которое будет позже над Ла-Маншем. Вот первый раз они зубы немцам показали, видимо, под Дюнкерком, да? Когда они просто им, ну, не то что наваляли, но оказали очень серьезное сопротивление немецкой авиации.
Действовали хорошо. И тут еще был момент...
кстати, откуда они работали? Они работали с плацдарма или они работали с островов?
С островов. Работали с островов, не хватало горючего, да, потому что у истребителя время полета 40-50 минут.
И как они выходили из этой ситуации?
Ну,
короткие бои?
Короткие бои сменяли все время. Угу. Все время меняли, значит, поднимались в воздух, вели бой, приходили новые. Вот.
То есть они реально прикрыли вот эти вот корабли, которые увозили людей с воздуха?
Да, в большой степени прикрыли. Угу. И как еще раз я говорю, что вот несмотря на большие потери среди судов, да, вот потери среди личного состава были намного меньше, потому что останавливали, спасали в эти отели.
А как было организовано управление вот этой группировкой? Французы, бельгийцы, голландцы, они были под английским командованием?
Вся вот в этой ситуации, вот в Дюнкерке, вся полнота власти была у англичан.
Ну, это, видимо, и логично. Здесь, потому что основные силы были у них.
Да, здесь уже не было никаких там ведомственных разногласий. Уже.
А вот я хочу спросить, Дмитрий, про фигуру Уинстона Черчилля, конечно, которая была ключевая и в этот период, и в целом во Второй мировой войне. Вот как он понимал ситуацию стратегически вот в тот момент, в 40-м году? Как он проявил себя? Как он мотивировал людей? Вот что можно рассказать лично о сэре Уинстоне Черчилле применительно к Дюнкерку?
Ну, известно, что сэр Уинстон... Так он был сторонником войны до победы, в любом случае, да. Да. Это же была, кстати, его идея.
Это очень важно, кстати, для морального духа и войск, и нации.
У него же была идея, с которой вот он предложил как раз, что вот, давайте объединим Англию и Францию в одно государство. Вот,
совершенно верно. Франции, да. Да.
Давайте объединимся. Давайте вот одно государство, которое вот противостоит. Не страшно, что... Здесь мы потерпели поражение, допустим, вот в Северной Франции, да? Угу. Британия готова направить все силы там колониальные в Южную. Еще цел французский флот. Значит, там, если потеряло вот именно психологическую устойчивость французское правительство, да, давайте создадим объединенное, да, и вот пусть такое единое государство, угу, с одним управлением, с, допустим, в данной ситуации со столицей в Лондоне, там, недоступной для атаки немцев, да,
продолжит сопротивление.
Падение Парижа, да, сыграло очень большую роль, психологическую для французов. И вот это правительство продолжит сопротивление. И французы не рискнули пойти на этот шаг. Да? Хотя, возможно, такое вот появление такого вот политического ответа, оно, конечно, могло сильное впечатление произвести и на немцев, и на, скажем так, ту вот внутреннюю оппозицию Гитлеру среди генералитета, которая существовала, и которые, скажем так, ну, не хотели больше искушать судьбу. Да?
Американцы пока в роли наблюдателя.
Американцы были далеко, они, хотя вот к лету уже 40-го года относится знаменитая речь Черчилля о том, что мы будем сражаться до последнего, нам предстоит. И если даже, во что я никогда не верю, как он сказал, говорит, наш остров окажется оккупированным, мы отступим за океан, мы будем сражаться до тех пор, пока новый свет со всей своей мощью и оптимизмом не перейдет на спасение
старого. А Ленд-лиз уже объявили они? Ленд-лиз. Ленд-лиз по отношению там к англичанам и французам, не по отношению.
Ну, я здесь вот, Виталий, есть такой расхожий стереотип о том, что американцы очень поздно начали помогать. Это не совсем так, точнее, совсем не так. Рузвельт обходил пакт о закон о нейтралитете, который запрещал ему поставки, он обходил уже с 1938 года. Потому что Даладье, когда вернулся из Мюнхена, это описывает Жан Моне, знаменитый отец Европейского Союза, Даладье сразу после Мюнхена, он был не дурак, запросил помощь Соединенных Штатов в авиационных двигателях, потому что был дефицит. То есть Рузвельт прекрасно понимал, что придется воевать, и уже с осени 38-го, и уже в 39-м и 40-м году по разным каналам он оказывал реальную помощь, и очень большую помощь и Франции, и англичанам. Так что Рузвельт внимательно следил за ситуацией, прекрасно отдавал себе отчет в том, что происходит, и помогал, чем мог.
Но я еще добавлю, что ведь у Рузвельта была какая ситуация? Рузвельту надо было выигрывать выборы. Угу. В 40-м году, да, он шел на третий срок, это был беспрецедентный случай в истории Соединенных Штатов. И вот один из этих вопросов выборов, если бы его была такая открытая позиция, да, поддержку Европы, еще непонятно, как могли бы проголосовать американцы. Угу. Понимаете, в чем дело? Ужас ситуации в чем был? Вот и окончательное решение еврейского вопроса. И вот эта война на уничтожение, и война на... это все было уже потом.
Потом.
На тот момент, 39-40 год, то, что происходило, не казалось ни европейцам, ни американцам чем-то там экстраординарным, выходящим,
война и война,
выходящим за рамки, так скажем так, обычных правил и обычаев войны, вот насколько они поднимались. Да? Сражения имели большое, скажем так, политическое значение, да? Но по своим потерям они были совершенно несопоставимы с этими чудовищными мясорубками, когда Первой мировой войны, да, когда там во время там, первого наступления на Сомме, там,
то есть война была в таких относительно классических формах.
Да, но если мы говорим вот о потере там тысячи человек, да, ну, да, то в первый день британского наступления на Сомме 1 августа 1915 года погибло 60 тысяч в один день. Да. Полегло, да.
Ну, вот, вот, вот это Францию, вот потеря. Даже Францию победили, но ведутся там полстраны отдали там коллаборационистскому правительству. Что этому вишистому, да, да? То есть живите, ребята, да? Да, там
казалось, ничего... что все-все ничего такого не, ничего такого бесповоротного, катастрофического не происходит. Да, понимание того, что действительно вот гитлеровщина разрушает основу цивилизации, оно пришло не сразу.
Когда-нибудь, может быть, наконец-то найдут все-таки историки, не знаю уж кто, исследователи, ответ на вопрос, что же дернуло Гитлера пойти на самоубийственный второй фронт восточный. Это, конечно, это... Чем дальше, тем непонятнее.
Хотя почему? Он есть же нота объявления войны.
Ну,
в которой он вот эти все свои мотивы достаточно подробно излагает.
Ну, да,
которые...
да. Хорошо, друзья. Ну, мы, к сожалению, должны уже понемногу двигаться к завершению нашего разговора. Мне кажется, что мы довольно подробно, детально и интересно рассказали об одной из знаменитых операций Второй мировой войны, когда более 300 тысяч британцев и их союзников были эвакуированы из французского Дюнкерка на Британские острова, что во многом заложило основу для будущих успехов британцев во Второй мировой войне. А сейчас, как вы уже знаете, у нас будет новая рубрика, рубрика «Голоса блокады». Я напомню, что это рассказы ленинградцев, переживших блокаду, документальные, персональные личные истории о том, как это было на самом деле. Я благодарю Дмитрия Прокофьева за очень интересный рассказ о Дюнкерке, а мы с вами, как всегда, услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».
Блокада «Голоса». Вспоминает Григорий Васильевич Юркин.
Зима была очень страшная. Ну, об этом много написано, и все знают, что было. Но, во всяком случае, в конце зимы мы на Пискаревском кладбище похоронили 280 тысяч ленинградцев. Причем как похорон проходили, потому что ночью наши пиротехники выходили на кладбище, сверлили лунки в земле, как в мертвой земле, закладывали взрывчатку, взрывами рыхлили землю, а днем саперы копали могилы, причем больше вручную, потому что техника не работала. Вот. А наша вторая пиротехническая рота носила привезенные большие штабели, эти самые трупы, укладывала в эти траншеи. Вот. Это был страшно тяжелый труд, потому что сами солдаты измучены уже такой, значит, кормежкой, голодом. И таскать вот эти трупы приходилось метров, наверное, до 50 иногда. Вот. Один раз я заканчивали работу, докладывал начальнику кладбище, сколько мы похоронили людей. Потом построил роту везти домой. Машины не было. Вот, смотрю, нет одного солдата, Печушкин, Пищик, помню сейчас. Вот, пошли искать, смотрим. И нашли его в этом самом. Он грузил трупы. Трупы были в самом разнообразном, замерзшем на улице положении. Труп развернулся, его по голове дал, он свалился сам в траншею. Вот, и потерял сознание. И его там это самое и оставили. И поэтому я говорю, что в связи с этим труднейшим положением по моей роте в конце 42-го года осталось из 150 человек только 45 человек. Вот. Причем люди умирали больше не от снарядов и не от разрушений, а от голода. И причем убирали не в самом полку, а когда уже человек дошел, его увозили в госпиталь, а из госпиталя отправляли на кладбище, может быть, и они нам попадали там, потому что они были завернутые, это самые были без всяких гробов. Все.
Блокада «Голоса». Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.